«Кампас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас». Я его ведущий Олег Обухов.
Татьяна Голованова.
И Мария Меркулова. Напоминаем, что нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Мы ведем прямые трансляции из студии в Перископе, на нашем канале ru_радиоспутник и на нашем YouTube-канале. Так что подключайтесь.
Ночь, которая перевернула все. 25 ноября станет новой точкой отсчета в отношениях России, Украины и стран Запада. Тогда три бравых и смелых украинских кораблика вторглись в территориальные воды России.
Ну, в течение 12 часов наши вежливые люди, которых в Крыму уже все знают, по-доброму уговаривали отважных украинских ребят покинуть акваторию. Но их принципиально игнорировали, мне кажется, поэтому пришлось уже не очень вежливо, ну, не так вежливо, как до этого, судя по видео в Ютьюбе запиканному, намекнуть на вал.
Да, и казалось бы, вот это уже точно доходчиво. Но нет. Когда пограничники ФСБ уже устали намекать, пришлось эти суда и экипаж забрать с собой в Керчь, ну или в Симферополь, ну или уже в конце концов в Москву, да. Смотря куда хотели попасть, конечно, эти ребята украинские. И эта провокация Украины стала отличным поводом показать агрессию в кавычках России.
Ну далее последовала вереница событий, истерика Петра Порошенко, введение военного положения на части территории Украины, отмена встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и запрет российским мужчинам приезжать в Незалежную.
Ну, не только вереница событий последовала, еще и мемов. Вот эту фотографию, где три украинских корабля стоят на берегу у Керчи, да, когда их арестовали. Да-да-да. И фраза Порошенко, что вот через 5 лет мы точно, наши судно будут стоять, суда будут стоять в Крыму. Вот, это вот такой популярный мем.
Сбылось же.
Неделю. Да, сбылось.
Ну, как-то немного иначе. Да?
Там так, было как, видимо, сказано, Петр пацан Порошенко. Сказал, пацан сделал.
Да.
Вот. Ну, о морском путешествии украинцев в Крым, затем уже в Керчь, Симферополь, Москва. Поговорим сегодня с нашим гостем в студии радиошоу «Компас», старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Олег, у нас есть традиционная рубрика, называется она «Вопрос в лоб», и сегодня «Вопрос в лоб» звучит так. Когда и где следующая провокация в исполнении Украины в адрес России? Может быть, 26 декабря? Может быть, где-то уже у сухопутных границ России?
Ну да, где-то она должна произойти ближе к Новому году, раз военное положение удалось ввести только на месяц.
А дальше и раз только на части территории, да?
Да, тут, собственно, неважно, на части или на всей территории. В любом случае, если где-либо в государстве введено военное положение, пусть даже в нескольких округах каких-нибудь, то все равно выборы состояться уже не могут, как и предвыборная кампания, которая должна проводиться 3 месяца до выборов. Поэтому задачей Порошенко является продлевать военное положение, причем продлевать его можно бесконечно. В отличие от чрезвычайного положения, которое по закону не может длиться больше 2 месяца, точнее сказать, 60 дней, военное может продлевать сколь душе угодно, надо только находить какие-то поводы для этого. И эти поводы должны быть более-менее убедительны. Вот сейчас мы видим, что произошедшее, да, в Керченском проливе, ну, действительно получилось, ну, мелкий инцидент. Таких инцидентов у других стран в разных частях света, особенно какой-нибудь у Соединенных Штатов Америки, происходит немало. Но никто из-за этого не объявляет военное положение, и всем понятно, что это прецедент, не создающий, собственно, военной угрозы Украине. Всем понятно, что проблема и, соответственно, повод, причина глубокая для введения военного положения, она именно политическая.
А что выиграл Порошенко, введя военное положение? Я имею в виду лично для себя, учитывая, что, ну, тут уже, по-моему, ни для кого не секрет, что это сделано для того, чтобы отсрочить как-то выборы.
Знаете, ну, пока что для себя он ничего не выиграл, потому как военное положение сроком на месяц ему не дает
ничего. В общем-то,
он выиграет хоть что-то, если удастся продлить. Причем продлевать он хотел бы довольно долго и на долгие сроки. Соответственно,
на 4 года ближайшие.
Да, нам надо опасаться гораздо больших провокаций. Да и тут, вы сами понимаете, ну, уже известно, что морякам был дан приказ сопротивляться. Они должны были открыть огонь при попытке их задержания, ареста.
Ну, правильно же тот сказал, что их отправили на убой.
Да, их отправили на смерть, по сути.
Фактически на смерть, да.
И то, что они выжили, это профессионализм российских пограничников. Больше ничем это невозможно.
Во-первых, профессионализм, во-вторых, ну, а... Очевидно, сами эти моряки так скажем, струсили, но не то, что струсили, вообще, конечно, обидно отдавать свою жизнь ради мелких политических игр «Шоколадного короля», да, так что их можно понять. Но, соответственно, следующий прецедент должен быть, наверное, каким-то все-таки побольше и более удачным, чем этот.
А следующий воздушный, сухопутный,
вот морской, чего очень трудно предположить. Конечно, ну, как все думали, что такую провокацию ближе к Новому году Киев сделает, но, скорее всего, на Донбассе, да, по линии соприкосновения. Но, очевидно, Запад, в первую очередь Вашингтон, так сильно нажали на Киев, на правительство, на президента Порошенко, что он, ну, как бы не имел уже такой возможности, да. Очевидно, ему пришлось пообещать, что там он сейчас провокации устраивать больших не будет. Ну вот, используют для этого Азовское море, Керченский пролив, причем провокация оказалась, в общем-то, неудачной, но все равно надо было как-то выходить из этого положения.
Ага. Олег, да. Вы сказали, что мало что выиграл Порошенко, а что тогда он проиграл?
Ну, пока что, наверное, и вряд ли можно сказать, что проиграл. Если он не сможет настоять на продлении военного положения через месяц, тогда да, тогда, скорее всего, мы увидим и по социологии, что процент его поддержки еще более сократился. Уже сейчас есть некоторые выкладки, согласно которым это именно так, потому что, ну, человек, можно сказать, состерил. Ведь все население Украины, в том числе и те, которые готовы пойти проголосовать за Порошенко, понимают, что...
Но не смеются, если верить Фейсбуку, там все
да,
просто...
Да-да-да, что военной причины для ввода военного положения просто нет. То есть, ну, Акела промахнулся, Акела проиграл, а ему не удалось в таком случае провернуть ту свою затею, которую он запланировал. А значит, ну, это слабая политика, конечно, по его рейтингам это ударит. Но проблема в том, что и так, судя по всему, ему бессмысленно участвовать в этих выборах. Собственно, введение военного положения было крайней мерой. Он надеялся все-таки принять участие в выборах, ну, и, может быть, еще сейчас сохраняет некоторую надежду, но ему для того, чтобы пройти во второй тур, требовалось как-то обезопасить от Тимошенко. Очевидно, все-таки Запад не позволил ее либо там заново посадить, либо еще что-то сделать, чтобы от нее избавиться.
Бедная Юлия.
Да, и Б...
Все мечтают посадить.
Ему нужен был единый кандидат от Юго-Востока. То есть представитель пророссийской части украинского электората, который бы прошел во второй тур. И которого можно было бы обвинять в том, что он там рука Москвы, что он предатель и прочее, за счет этого либо мобилизовать свой электорат, либо в случае чего, если он и правда победит, то вывести людей на улицы против, значит, того, что Москва сажает своего якобы ставленника. Вот этот вариант тоже не прокатил, потому что юго-восточные, так скажем, политики, которые работают с юго-восточным электоратом, не смогли друг с другом договориться. Это стало окончательно ясно совсем недавно, на прошлой неделе, и в результате пришлось Киеву прибегать уже к таким экстренным мерам, как военная провокация.
Ага. Олег, то есть если, как и мы поняли с ваших слов, вот эта провокация была согласована, то и инспирирована вообще Западом, то это значит, что страны Запада хотят, чтобы Порошенко оставался и дальше во главе Украины, а он таким образом введением военного положения продлевает на неограниченное время свое президентство, свой президентский срок, так?
Он, конечно, продлевает, если ему удастся
договориться с Радой, да, прежде чем продлевать, я так понимаю.
Да, но это сложная задача.
Продлевает.
Но сказать, что Запад хочет его видеть во главе Украины, никак нельзя.
А мне кажется, что Запад может санкционировать эту... президентом Украины.
А зачем тогда было санкционировать эту провокацию?
В том-то и дело, что Запад ее не санкционировал.
Ага, значит, вообще, на него никто не давил.
Давил. Ему явно запретили делать эту провокацию по линии соприкосновения на Донбассе. Но тут фантазия может быть какая угодно. Можно вон использовать Азовское море для провокации. Можно что-нибудь там сделать, не знаю, в Одесской области, в воздухе или еще где-то. Тут вариантов может быть много, и не дай бог нам всерьез об этом фантазировать, хотя очевидно, что киевские политтехнологи сейчас этим заняты, которые работают на Порошенко. Но Запад вполне определенно устал от Порошенко, устал от того, что с ним действительно очень трудно иметь дело, и он очень неуспешный президент Украины. В общем-то, эта усталость была очевидна уже концу 15-16 году.
А поэтому... в этом-то году вообще про Украину забыли, если вот так. Да, до Керченского пролива.
Смотрите, как Порошенко общается с Западом. Он постоянно его шантажирует. Там такой наглости поначалу-то и не ожидали. Но у Порошенко свой расчет. Вы взяли ответственность за нашу страну, значит, извольте ей помогать. Это же ваш интерес, чтобы
мы не провалились. Такое ощущение, что не там неважно, там, Берлин, Москва. Вы взяли за нас ответственность? Давайте, помогайте. Да, 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 иначе мы сейчас вот что-нибудь придумаем.
Может быть, действительно, еще и такой менталитет. В принципе, расчет верный. Это же не только мой интерес как президента страны, чтобы она сохранилась и развивалась. Это ваш интерес, что вы взяли на себя ответственность за нее, что мы входим в вашу зону влияния. Давайте делитесь с нами деньгами, помогайте нам в той или иной сфере, выступайте за нас на политическом фоне, а мы будем заниматься своими делами, и эти дела имеют часто провокационный характер, ну, конечно, не только в военной сфере. Так что то, что сделал сейчас Порошенко, за это ему на Западе никто головки не гладит. Да, на официальном уровне публичной политики Запад выступает в поддержку Украины. Но по неофициальным каналам, по, так скажем, символическим связям известно, что Запад крайне раздражен этой ситуацией и, несомненно, предпримет все возможное, чтобы военное положение после 27 декабря продлено не было.
Да, спасибо, Олег. Ну, прервемся буквально на минутку на новости с музыкальным контекстом.
После череды скандалов с запретами выступлений рэперов, высокие российские чиновники нашли неожиданное для всех решение проблемы – поддержать рэп-исполнителей правительственными грантами.
Поднял бабла, стали другими дела, стали считаться со мной, знают, кто теперь я.
Удивило и другое решение российских властей. Автомобилистам разрешили не пользоваться знаком «шипы» в зимний период, спустя всего полтора года после введения такого правила. Дональд Трамп все-таки отменил встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в отеле американской делегации. А ведь у него был шанс поговорить с российским лидером наедине. Ну, у Трампа еще есть время передумать.
Полчаса на то, чтобы быть вдвоем, чтобы позабыть, что такое дом и ночной асфальт.
Кстати, о Дональде Трампе и Владимире Путине, да, и об их встрече.
Да, у нас в гостях старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Олег, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Да, ну, переходим...
К последствиям этого инцидента в Керченском проливе. Одним из них, наверное, одним из самых громких этих последствий стала отмена встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита Большой Двадцатки.
И вот здесь в Аргентине. Злые языки поговаривают, что это все-таки не Керченский пролив, а потом и Мария Захарова сказала о том, что
это был
здесь...
всего лишь предлог.
Да, здесь предлог. Как вы считаете, насколько этот действительно инцидент в Керченском проливе сказался на желании Трампа вести диалог с Владимиром Путиным?
Да, конечно, никак не сказался. Вообще, все, что сейчас произошло на Украине, это так, мелкое хулиганство лично Порошенко, за которое ему, собственно, дают наказание какое-то на Западе, но быть причиной каких-то крупных международных проблем это не может. Проблемы существуют помимо Украины в данном случае, помимо Порошенко. Несомненно, что, во-первых, очень значительные международные силы, в том числе и американские, в первую очередь американские, вообще западные, глобалистские силы, боятся договоренности Трампа и Путина. Действительно боятся оставлять этих людей наедине. Поэтому борьба против их встречи ведется очень яростная.
И... Да там даже Макрон не скрывал, помните, рассадил буквально.
А Макрон в этом плане является прямым идеологическим противником Трампа. Это не просто сфера идеи, идеологии, но и сфера действия различных международных политических сил.
По-моему, им надо просто просто как-то договориться втихую о том, что вот мы проведем встречу, тихонечко все подготовить, раз
у нас огромная,
и
шикарная, такие... огромная страна, где можно найти местечко такое укромное, что никто не достанет, никто не услышит и не увидит.
Да, ну, понимаете, просто так встретиться тоже мало. Тоже мало, это разве может поспособствовать налаживанию каких-то более дружелюбных отношений, но...
Ну, скорее личных, чем между государствами.
Да, скорее личных, потому что для того, чтобы такая встреча прошла, она должна быть результативна. Для этого два государства должны очень хорошо разработать программу этой встречи, те вопросы, которые будут обсуждаться, и решения, по которым будут приняты. И, судя по всему, пока что, так сказать, внутренняя борьба не позволяет, в первую очередь, с американской стороны окончательно осуществить подготовку к такой встрече. Борьба еще идет, и посмотрим. Несомненно, что Трамп заинтересован в том, чтобы эта встреча состоялась.
А можно ли предполагать, что, допустим, с нашей стороны, с российской, были уже какие-то заготовки по решению тех или иных вопросов, а с американской стороны этих решений так и нет. Поэтому, в принципе, сдюжили. Не знали, чем можно было бы ответить или там какие-то аргументы противопоставить.
Ты имеешь в виду неспособность России? Трампа?
Неспособность не только Трампа, но и Белого дома, в том числе и его команды.
Называется «слился».
Слился, да. О, Маша, спасибо.
Извините.
Ну, в целом, может быть, и можно так сказать, потому что, конечно, с российской стороны все уже разработано, и, в общем-то, я думаю, подготовка осуществлена довольно хорошо, а Америка не может ее осуществить просто потому, что она расколота внутри. Сейчас нет единой Америки, сейчас американское политическое сообщество делится, ну, как минимум, на три крупных части, между которыми и идет борьба. Трамп возглавляет, ну, является лидером одной из них, и при этом все-таки, как президент страны, он должен считаться со всеми интересами. Так что подготовка срывается именно с американской стороны, но не по причине того, что там что-то аппарат Трампа не сумел подготовить, а именно из-за внутреннего политического противостояния.
Вы знаете, хотелось бы еще не только о США поговорить, да, а о Европе. Как вы считаете, а вот заявление Дональда Туска о намерении Евросоюза продлить санкции против России, которые они истекают в январе, да, следующего года, а вот это связано с Керченским проливом, или это просто такое заявление, которое пришлось вот на волну пика разговоров и комментариев по Керченскому инциденту?
Да, позвольте, я здесь тоже добавлю. Уже есть информация из определенных источников, что Евросоюз ведет работу над изменениями вот в этих санкциях и расширение этих санкций по новому пункту в связи с подрывом суверенитета Украины.
Ну, не сказать, там что еще по очень... Донбассу, по выборам, да,
да. Не сказать, что он очень новый, но тем не менее он имеет место.
Да, ну, во-первых, Дональд Туск тут выражал собственное мнение. Он является очень активным сторонником санкционной политики Европы,
ну,
в отношении
как-то
России.
Резюме, да.
Совершенно верно. Поэтому, с одной стороны, в Европе идет борьба, потому что очень много противников продления санкционной политики, тем более ее развития.
Да, в этот раз говорили, что Франция и Германия даже заблокировали что-то там.
Совершенно верно. Германия, отчасти Франция, но в некоторой части, но вполне определенные Италия, некоторые другие государства выступают против всей этой санкционной политики. Все больше раздается голосов и о том, что, ну, уже трудно отрицать ее неэффективность, ведь она, в общем-то, откровенно провалилась, эта политика. Раз она настолько неэффективна, раз ее последствия оказываются во многом даже для Европы хуже, чем для России, и более того, сейчас появляются все новые и новые статьи с анализом так называемых парадоксальных результатов санкционной политики, что Россия отчасти на ней даже смогла выиграть, то значит, ее надо, если не отменять, то как-то сильно преобразовывать. Плюс к тому, она должна быть не только преобразована по направлениям, собственно, действия санкций, но и по привязке, по политической привязке санкций. Потому что Минский процесс уже, ну, является анекдотической для них привязкой. Понятно, что он не идет, и очень всем понятно, что он не идет по вине Киева. Кстати говоря, введение военного положения приостанавливает участие Киева в Минском процессе. Пусть оно было эффективным, но все-таки формально оно сохранялось. Вот
какая удобная штука, это военное положение.
Да,
Порошенко же вообще сказал, что у него две новости выходит для Путина, вот, и обе плохие. накануне там журналистам он заявлял, причем первое он сказал, что, значит, президент России никогда не будет решать, кто будет президентом Украины, ну, видимо, я буду решать, кто будет президентом Украины, а вторая новость, якобы из-за закона о военном положении, если мы отменим выборы, то выиграет здесь только один человек, знаете, кто это? Это Владимир Владимирович.
Если отменят выборы на Украине, то выиграет, да, Владимир Владимирович?
Да. Как вообще это логически вяжется?
Ну, никак. Вся предвыборная кампания Порошенко основана на том, что он единственный патриотический кандидат, все остальные так или иначе уже куплены Москвой, и задача Москвы привести к власти вот любого, кроме него, и, соответственно, любой, кто будет его побеждать, будет обвиняться им в том, что он является ставленником Москвы. И, ну, тут не надо особо доказывать обществу, что Москва способна провести своего кандидата, потому что раз в Америке так много людей заявляют, что это Москва, ну, то есть Россия выбрала им президента Трампа, то что уж говорить об Украине. Конечно, хакеры, если Россия готовы, способна избрать Трампа, то она способна избрать и кого угодно на Украине. Ну, вот он себя позиционирует как единственного безальтернативного защитника независимости Украины от России, никак не связанного с Москвой. И на этом фоне, да, он готовится к тому, чтобы в случае, если он будет принимать участие в этих выборах и выйдет во второй тур, главный удар по оппоненту делать именно на основе той идеи, что этот оппонент является рукой Москвы. Под это подточена вся его кампания.
Но больше нечего.
И кто выйдет во второй тур вместе с ним, ну, если так моделировать, то это и не важно. Это может быть и какой-то кандидат от Юго-Востока, это может быть Тимошенко, которого уже активно упрекает в работе на Москву.
Для Запада? И удобна ли президент она для Запада? Они понимают, как
не попросят ли вообще Порошенко на выход, на самом деле?
Ну, его на выход просят, де-факто. Его просят, больше позиция Запада очень четкая. Выборы должны быть проведены в срок и в спокойной обстановке. А это означает, что,
да, это
в общем-то,
намек,
его просят на выход. С другой стороны, Тимошенко на Западе не очень любит, особенно в Америке. Считают, что она сложный тоже партнер для переговоров. И, в принципе, хотели бы видеть другого человека во главе Украины.
Актера Зеленского? Кто там еще? Там 30 кандидатов, там есть из кого выбрать.
Да, ну, есть из кого выбрать. На самом деле, сейчас единого ставленника Запада и даже единого ставленника США на этих выборах нет. В Соединенных Штатах, я сказал, есть внутренний раскол, и разные силы ориентируются на разных кандидатов, но, по сути, идет такой, ну, своего рода кастинг на роль вот наиболее удобного для Запада кандидата, и Тимошенко в нем тоже очень активно старается участвовать с переменным успехом. В принципе, Запад ее уже списывал. В 2014 году было много аналитики. Вот вышла Тимошенко, какую она роль будет играть в политике. И американские политологи очень четко в один голос почти все писали, что это уже человек вчерашнего дня, и работать с ней бессмысленно, да и не нужно. А сейчас так получается, что она опять лидер гонки, но, правда, лидер с очень небольшим процентом поддержки. Тем не менее, все-таки для Украины в этих условиях фигура лидера значима.
То есть, но в любом случае, смотрите, если Петр Порошенко не проходит во второй тур, его ждет эмиграция с Украины, он будет убегать, потому что у него уже очень много врагов, а власти
Яценюк
уже не будет.
Где-то загорает по-любому, кстати. И ничего с ним плохого не случилось.
Нет, Яценюк принимает активное участие в современной непубличной политике на Украине, потому что все-таки он является главой одной из политических сил, которая участвует в правительственной коалиции. Да? Он все равно остается одним из самых влиятельных политиков на Украине. И при этом его политическая сила, Народный фронт, не имеет никаких шансов пройти на парламентских выборах следующего года осенью. Хотя, как ни странно, известно, что даже Яценюк пытается вот разработать какой-то план с тем, чтобы все-таки в них поучаствовать. То есть вот он не сдается морально. Но понятно, что и он, и все политики, представляющие нынешнюю правящую коалицию, все правительство Украины очень боится потерять власть, потому что такова система Украины. Это кланово-олигархический режим. Там владение собственностью полностью обусловлено близостью к власти или участием во власти, так или иначе участием. И если эти люди сейчас потеряют власть, они потеряют еще и почти все, что нажили непосильным трудом за последние годы, они нажили, ну, так сказать, очень много, они многократно вырастили свои богатства. Плюс еще могут потерять и личную свободу.
Ну, в общем, потеряют практически все. Да, спасибо большое, Олег. Олег Невельский.
Спасибо.
Неменский, простите, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, был в эфире радиошоу «Компас». Спасибо большое.
Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.